Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня у нас в гостях Иван Викторович Макушок. Начать с того, что он мой добрый друг, но это, конечно, много, но с одной стороны. С другой стороны, очень мало. На самом деле, он общественный деятель, известный и в журналистских кругах. Он чиновник в администрации президента АЖНа и так далее, и так далее. Но вообще, этот человек, я его позвал не за этим, а просто потому, что у нас тут недавно юбилей, ну, или маленький юбилей такой, средний юбилей договора о союзном государстве между Россией и Белоруссией мы праздновали и отмечали. Или, скажем так, не то чтобы праздновали, но отмечали. А Иван Викторович – это тот человек, который у истоков, принято говорить, у истоков стоял. Я так вижу. Такая Волга, да. Вытекает маленьким ручейком.
Ну, у нас пока
и стоял Иван Викторович. Да. Стоял у истоков, и это правда. Много знает. Вот смотрите, может быть, тогда прямо сразу я и спрошу то, что я придумал для начала программы. Смотрите, что получается.
Мы, договорились, не готовиться к программе.
Не готовиться. Я мысленно готовился. Я даже бумажки не кинь. Даже искусственный интеллект не подключал. Сейчас же модно, сегодня, знаете, прогонять.
И вписать, да.
А потом, да. И молчи. Даже этого я не делал. Смотрите, без всякого искусственного интеллекта. Итак, в Вискулях в один прекрасный день собрались, как известно, три президента, российский, украинский и белорусский, взяли и отменили Советский Союз. Такое было? Было. Но уже через некоторое время один из этих президентов был тот же, а, правда, с белорусской стороны уже другой, Александр Григорьевич Лукашенко, там с нашей стороны Борис Николаевич Ельцин, вдруг озаботились как бы созданием этого дела. Опять, я вспоминаю фильм «Терминатор», помните, его как не расстреливали, а он, эта жидкость, эта пламенная, она все равно вот как-то тянулась друг к другу, воссоздавалась, что это было?
Ну, была воля народа, во-первых, если помните, был референдум, о нем принято забывать, но народ как раз голосовал за сохранение Советского Союза.
Это до того как?
До того, да. Но потом, да, конечно, потом конечно. Поскольку каждый из этих президентов, все они, конечно, уважаемые были кем-то люди в то время, я в своей жизни всегда, честно говоря, боролся с Ельциным. Я даже был доверенным лицом Зюганова, когда в 96-м году Зюганов шел на президенты, и мне говорили, ты что, как ты можешь
что?
Против Бориса
как
Николаевича нельзя.
Слушайте, как вы допустили, что Зюганов слегка так посторонился? Он же посторонился.
Геннадий Андреевич осторожный человек, он умеет ждать, и он выбрал свою позицию, она его устраивает до сих пор. Не будем ее оценивать. Он многое сделал для страны, для коммунистов, интересно. Сохранил.
Да.
Компартии, посмотрим, что будет дальше. Мы доживем. Вот.
Вот это правильно.
Борис Николаевич Ельцин парадоксально совершенно образом. Я стал работать благодаря тому, что был подписан союзный договор 25 лет тому назад. Я стал работать с ближайшим его соратником и даже другом, и человеком, который все время с ним работал. И львиную долю своего времени тратил именно на то, чтобы заниматься теми вопросами, которые ставил перед ним именно Борис Николаевич. И вообще общался, кроме вопросов. Это Павел Павлович Бородин.
Легендарная личность.
Да, удивительная личность. Действительно, многие о нем, все, кто о нем вспоминают, всегда помнят его, дай бог ему силы, здоровья. И сейчас, и сегодня, и завтра. Павел Павлович человек действительно неординарный, человек яркий. А вот, конечно, с хулиганскими анекдотами, о чем все говорят. Но человек государственный, человек большой, достаточно воли, человек, умевший, начиная с Якутска, где он был мэром города, в тяжелейших условиях погодных, в прекрасном состоянии сохранять этот город. Кстати говоря, после приезда как раз Бориса Николаевича в Якутск, то, что он зашел в некоторые магазины, причем срезал некоторые проложенные пути, говорит, не может быть, в чем дело, почему это есть и то есть. Ему понравился Павел Павлович, и это целая большая история взаимоотношений Бориса Николаевича и Павла Павловича. Да. Много есть спекуляций на эту тему, но в любом случае он увидел в нем человека-строителя,
Но потом он бросил его на Беларусь, Россию,
да,
на
потому что он видел в Павла Павловича строителя, созидателя, и Борис Николаевич, сказав в свое время, не знаем досконально, что Александр Григорьевич сказал, что будем мы строить, все-таки восстанавливать, но начнем с Беларуси.
Слушайте, как интересно. А это мысль, к Ельцину чего она прокралась? И к Лукашенко. Как они как-то эволюционировали, сообразили? Что стряслось-то?
Вот в этих стенах я как раз разговаривал с вашим дорогим ведущим и автором, с Сергеем Доренко, ага, которого я сравнивал всегда с Ельциным. И говорил это ему напрямую. Почему сравнивал, скажу, потому что Доренко – бульдозер, все сносящий, и Ельцин – бульдозер. Я говорю, вы все можете снести до основания. Вот вас скажет какой-нибудь товарищ Березовский или еще, да, все, ничего, ровное будет место. А Павел Павлович
он строитель... говорил, Доренко говорил мне, мы цепные псы Березовского. У него, правда, ирония.
Доренко
ирония
единственный
глубинная в этом моих... была. Но да, еще непонятно, кто был чей цепной пес.
У меня, да, согласен. У меня много друзей, так получилось, и товарищи журналисты работали на Березовского, все это скрывали. Так, значит, они говорят, ну, я, да, вот поручили. И только один Сергей Леонидович говорил, да, я работаю на Березовского.
Да. Да.
Если другие люди как-то игриво там пилили какие-то бюджетики, которые давали на телевизионные программы или еще на что, он говорит, нет, я стою столько-то.
Да.
Да. Да, но, кстати говоря, в отношении президентов
отдельно расскажу. Итак, да-да-да, итак, вот этот вопрос возник...
Павел Павлович Бородин,
так,
значит...
Доренко мы как сюда?
Мы вернули, потому что они похожи на Бориса Николаевича.
Потому что
оба похожи.
Он вам задавал тоже вопрос похожий, Доренко.
А Доренко со мной говорил. Ну, во-первых, Доренко, я могу честно сказать, что я его... Многие мои друзья подшучивали мне, что я занимаюсь союзным государством, что я... Значит, говорю очень много добрых слишком, как они считали, много добрых слов.
Интересно.
Значит, Александр Григорьевич. Да. Ну, он, вот это что? Это даже неприлично. Что вы такие?
Это он?
Да. Ну, не только он, многие.
Ну, понятно, я знаю.
Да. Я, друзья мои, значит, я убежден, что вы узнаете, что есть люди как в бизнесе, так и в политике, которые поступают, чуйки некоторые, которые чувствуют вещи, которые не даны очень многим другим. И в бизнесе они выигрывают, когда они совершенно аналогичные поступки совершают, казалось бы. И вот никакой искусственный интеллект, о котором мы сейчас с вами говорили, не в состоянии предугадать некоторых изменений, которые чувствует человек, который делает потом большую политику. Я могу сказать, что Александр Григорьевич – большой политик Европы, большой политик мира, совсем маленькой страны, которую он не только сохранил, но и приумножил, которую зубы точили и в Польше, и вся Европа сейчас до сих пор. И согласитесь, не только сохранитель, охранитель, как бы, но и человек, который... Мы, кстати, вместе встречались с Александром Григорьевичем, по-моему, на той же встрече, когда мы с ним...
А, по-моему, вместе
говорили,
были.
Да, мы были с главными редакторами. Вы были главным редактором газеты «Известия», я союзного государства. И как-то подошел к окну, встал, я помню, из кресла Александр Григорьевич, глянул в окно и говорит, а вы знаете, вот я действительно вижу из этого окна и Курилы. У него в сердце не
у
то, что...
У него
было, сердце, я думаю, что много... Да, было точно тогда. Он сын большой страны.
Отечество у нас одно, он сейчас не так давно сказал.
Совершенно верно. Мы тогда придумали, кстати, слоган... Мы, это я так скромно говорю, придумали слоган... Две страны, одно государство, союзное. Это я придумал, да.
Очень хорошо.
В свое время оно, было, по-моему, было на журнале, не знаю, как оно сейчас. Но действительно, у нас две страны, но одно государство, союзное. Вот, и что уже говорил Борис Николаевич Александр Григорьевич, но явно он тогда еще не остановился на преемнике, он думал, каким образом будет, что будет с Россией, Россия не может быть одна, и вне всякого сами. Кстати, скажу, открою такую небольшую тайну, многие они знают, когда в Москву приезжал при жизни Борис Николаевич Александр Григорьевич, он сначала заезжал всегда к нему. Уже даже тогда, когда он...
Тогда, когда он в Барвихе жил.
Тогда, да, он заезжал к нему.
Да. А не в Кремле, да.
Да, он с большим уважением к нему относился. Вот в этом отношении мы... Поскольку я как коммунист в душе, я, правда, без партийного билета, никогда у меня его не было, никакого партийного билета.
Серьезно? Не было?
Никогда не было. Я был комсомольцем, да, но партийным я не был никогда. И в нынешнем, несмотря на то, что был доверенным лицом Зюганова, и в КПРФ я тоже не состою. Помогал ей и помогаю, и с уважением немножко к ее бойцам. Но вот, возвращаясь к началу строительства,
да, союзного государства,
о котором некоторые подшучивают, что мы стоим у истоков, так истоки и... Фундамент построен мощный, сохранено очень многое. Не было никакой, не было никакого плана построения союзного государства. Ведь не было союзных программ, их придумали буквально на колено.
Да, их потом придумали, да.
Значит, с бюджетом были те же злоключения. Многие программы просто делались по просьбе там Павла Павловича. Давайте мы вот этим займемся, давайте мы сюда вложим, давайте мы это сохраним. Я это прекрасно помню. Бородин после печального, значит, заключения, которое, кстати говоря, всколыхнуло и внимание к его персоне, и мы даже проводили акцию «Родина за Бородина». От Якутска у нас были, шли поезда, собирали подписи за...
Слушайте, у нас разные слушатели. Давайте вы напомните, что с Бородиным-то случилось? Потому что многие сейчас... Какого заключения? Куда заключение?
Ну, это, да, это было, значит, заключение по надуманным предлогам. Это, конечно, был удар, прежде всего, по Борису Николаевичу тоже в тот момент, наверное, хани, хотя вообще по стране. Потому что они были уверены, что Павел Павлович относитель многих секретов. Да. Он был приглашен на инаугурацию Буша. Сейчас, кстати, говорит тоже...
Да, был приглашен
тоже
на инаугурацию.
Будет инаугурация. Да. И у него был дипломатический паспорт. В Америку не надо ехать, там ничего делать. У нас гораздо интереснее.
Скучная страна, абсолютно.
Вот. Но он был задержан, может, кому интересно, могут посмотреть. Он был совершенно незаконно задержан.
Погуглить. И он там, бедняга,
он там, просидел. Мы были на связи с консульством. Алексей такой был у нас, Прокофьев, консулом в Нью-Йорке. Мы с ним дружили. И, значит, достойно вышел оттуда, похудевшим.
Да, это было, я помню.
Вот, да, и очень серьезно за него, значит, за его освобождение были петиции. Мы собирали людей, это был и Кобзон, это был и Михалков Никита. Вот. Но самое главное, конечно, Владимир Владимирович Путин, потому что его позиция была абсолютно... четко, и там через Швейцарию вернулся Павел Павлович Бородин. Да. Как ни пытались его очернить и, в общем-то, попытаться как-то объяснить, что это все было сделано именно из-за каких-то, значит, так называемых махинаций. Когда люди смотрят, сколько было потрачено на Кремль и сколько было сделано, там, значит, видимо, доплачивать надо было махинации. Вот, но это не тема нашей беседы.
Интересно, мы отклонились, но...
Значит, да, Павел Бородин, Павел Павлович Бородин, мой дорогой, значит, руководитель в то время, во время начала работы в Союзном государстве, уже был человеком, который может в краткий срок восстановить Белый дом. Опять-таки, мы говорили про бульдозер, про разрушение. Ну, Борис Николаевич разрушил Белый дом.
После 93-го года вы имеете
в виду? Да, после 93-го года. Я там был и в 91-м году, и в 93-м. Угу. А вот, ну, тогда уже с Рудским, это отдельная история, о ней мы не будем сейчас говорить. Вот, но волею так судеб и ирония судьбы в этом, конечно, есть. Повторяю, Бородин восстанавливал. И подспудно ощущает и понимая на роль такого восстановителя, как бы созидателя, строителя, Борис Николаевич выбрал человека очень... весомого, как управделами президента, был заметный, человек был яркий. И действительно, в первые же дни был очень большой интерес вообще к союзному строительству, государству. Сразу же мы говорили о гербе, о гимне. Да, даже я тоже создал комиссию туда, возглавил ее Геннадий Николаевич Селезнев, уже тоже забытый, наверное, всеми, спикер Госдумы.
Ну, знаете, спикер Госдумы, может, он и забытый. Во-первых, селезневские чтения проходят, хочу вам сказать, в Питере, между прочим, питерские его не забыли, он же был главным редактором не только «Комсомольской правды», о чем я хочу сейчас сказать. Он был еще и главным редактором газеты «Смена» питерской. И вообще он был токарь. По профессии.
Ой,
и его,
человек удивительный.
Удивительный был человек. По-своему проходят эти чтения. Мы его вспоминаем. «Комсомольская правда» его вспоминает. Угу. Числит его среди людей. У него тоже неоднозначная биография.
Там могу сказать, то, как он то, как он отнесся к союзному строительству, тоже замечательно. Он меня принимал. Мы с ним, я рассказал ему о том,
он что... Он
командовал в то время Думы. Я пришел через Думу говорить о том, что у нас парламентское собрание, он его тоже возглавлял. Я говорю, Геннадий Николаевич, дайте мы все-таки, у нас союзное государство, ну как оно без символов? Ведь давайте мы сделаем, ну герб не нужен, флаг, но хотя бы давайте мы гимн.
А герб не нужен?
Нет, мы об этом говорили. Мы говорили, как бы, мы хотели действительно сделать, начать с гимна. Был даже объявлен конкурс, приходили сотни из стихотворений, многих, конечно, нельзя читать, вот, то же самое.
А музыку нельзя петь?
Да, ну, в общем, нет, понимаете, интерес, который был, у меня действительно эти пакеты, как сейчас принято говорить, мешки писем, действительно писали очень много, интернета такого не было, очень много писали, кассет присылали с музыкой, люди записывались как-то, это действительно было абсолютно четкое... такое
намерение.
Желание, намерение, да. И, значит, было создано союзное информационное агентство СИА, такое много. Кроме того, потом я вспоминаю о том, что в детстве я иногда интересуюсь прессой, в том числе такой журнальной прессой и какими-то, значит, журналами. Я вспоминал, это был такой журнал «Союзное государство».
Глянцевыми журналами.
Глянцевыми все, что блестит. Дети интересуются, согласитесь. Дети интересуются, что блестит. Вот. Ну, я говорю, вот бы нам, чтобы делать такое, значит, как Советский Союз. Там, вот,
ну, да, 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 такой.
Вот. Он говорит, ну что, ну, делай сам
тогда. Илья Джубей
делай делал, сам, да. Кстати, Советский Союз. Я могу сказать, что достаточно такое было неожиданное для многих решение. В то время можно было зарегистрировать. Я зарегистрировал журнал и назвал его «Союзное государство».
То есть вы отец-основатель.
Да, вот. И называлось «Союзное государство». Значит, принес вам несколько номеров посмотреть. Ага. Значит, посмотрим. Вот как раз этим лозунгом, слоганом «Две страны, одно государство. Точка, союзное». И мне казалось, что мы сможем таким образом, тогда еще все-таки бумажная пресса вовсю присутствовала. Я связывался с редакторами крупных газет, нам помогал и Павел Гусев, и Владимир Николаевич Сунгоркин, значит, пошел, и в то время возглавляющий счетную палату Степашин, редакционный совет, был жив, здоров Аркадий Иванович Вольский, для людей, которые нас слушают, помню, многих, помню, это, знаю, наверное, да, большое, да, 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 имя. Вольский мне очень много наставлял, Селезнев радовался, что я занимаюсь журналистикой, тоже мы с ним делали интересное интервью, он приходил к нам на старый уже и до конца своих дней, прокуривал мой кабинет совершенно чудовищно, потому что он курил везде, где он находился, это было ужасно. У нас тогда можно было курить, но не очень. Но он его прокурил.
Ну, не так, как Селезнев. Да,
да, вот. И действительно началось такое... Было востребовано и журналы, у нас были интересные рубрики. Я придумал рубрику «В гостях у главного». Это был хитрый мой ход такой. Я мог ходить ко всем главным редакторам всех изданий России и Беларуси. Я говорю, у нас рубрика такая. Давайте. Таким образом мы с вами познакомились, между прочим.
Между прочим,
когда вы были главным редактором прекрасной газеты
«Известия». Я помню, открываются двери, еще свет такой пошел, такая лучезарность.
Вы это всегда издевались надо мной, если честно. Как с вами сотрудники работают? Слушай, вот Дарья, как она? Я поражаюсь. Она тоже издевается. Да, значит, я когда вошел в ваш кабинет, я ощутил действительно дух времени.
Я сам там как в некотором волнении сидел.
Ну, это же кабинет. Обязывало.
Это от Джубей же? Ну, от Джубей сидел немножко в другом кабинете, но неважно. Это в этом же комплексе зданий.
Для меня, как для человека, который на пушке провел молодые годы, среди хиппи, всяких нынешних уже иностранных агентов,
возле «Звёздки», тусовались возле «Звёздки».
Мы были у пушки, на пушке, и вот смотрели на эту самую, на эти «Известия». Я вошел к вам в кабинет, и как раз вот пользуясь тем, что появилась вот эта рубрика «В гостях у главного», со всеми главными редакторами, которые были в то время на слуху, в каждом номере были интервью, в том числе с сложными ребятами. Один из них, повторяю, тоже там иностранный агент, типа там «Эхо» какого-то, о чем можем не упоминать. Вот. Но
ну, было так, все... было что.
Нет, моя задача была такая, все популярные издания должны быть задействованы. Больше того, мы даже говорили о бартере. Они, в свою очередь, давали информацию о номерах, которые приходили. Привлекали внимание к самому журналу. А иногда мы делали рекламу, например, рекламу «Белавия». Я предложил «Белавия», чтобы мы им даем их бесплатную рекламу, а они нам раскладывают наши журналы. Right. Это было совершенно спокойно сделано, по-моему, даже без всяких особых договоров мы там решали это. Может, и был договор, я не помню. Вот. И возвращаясь к созданию, вообще появлению самого вот этого нового понятия «Союзное государство».
Да, вот кстати, я сейчас вопросик заготовил.
Да, в Белоруссии к нему всегда относились с большим трепетом и как бы с большим интересом, чем в России. В России казалось, что, ну вот, у нас есть СНГ, СНГ тогда еще как-то подавала признаки какой-то жизни.
Не, приезжаешь в Питер, заходишь в один интересный дворец, так оно и там подает какие-то признаки жизни.
Совершенно верно.
Ну, как-то так, прямо скажем.
Но времена мы захватили такие достаточно... Понимаете, как в отношениях с любимой девушкой или только что познакомившись с девушкой. Всегда, когда что-то, чего-то ждешь, всегда... Или наоборот, с молодым человеком девушка знакомится, которая чего-то ждет, всегда отношения радужные. Когда мы уже ничего не ждем, дай бог, такого не будет в Союзном государстве. Тогда
уже, да. Но мы находим какие-то проблемы, которые оказываются, когда они решены, они оказываются, это позитивно оценивается и в Беларуси, и в России людьми. Ну, например, там, то связано с транспортом, с посещением друг друга, с обучением друг друга, значит, с теми или иными взаимоотношениями. Многие проблемы союзное государство за это время решило. Только не все это как-то знают. Знаете, все решенное и уже на чем стоит, так сказать, штемпель, да, ты это уже меньше ценишь. Вот я хотел спросить у вас, гимн, флаг, журнал, это все наши такие гуманитарно-исторического характера, да, он жив до сих пор.
Благодаря
в том числе и...
Партии правительства.
Партии правительства, Комсомольской правды и так далее. Значит, смотрите, я что хотел сказать. Все-таки есть такие кардинальные вещи. Шла ли речь поначалу, например, о единой валюте, об одном... Вот вы говорите, с Селезневым встречались. Встречались с Селезневым, вы у него что спрашивали? А может быть такая история, что не совсем только... Ну, не то чтобы декоративный, нехорошее слово.
Парламент?
Да, парламент.
Конечно, говорили об этом, конечно,
такой, говорили. Действительно, который бы решал.
Избираемый. Ну, понимаете, да. Вот как раз здесь и сложности. Вот сейчас просто об этом забыли.
Валюта дело темное.
Об этом мы забыли. У меня были добрые отношения, повторюсь, с нашими не только главными редакторами печатных изданий, но и главными редакторами телевидения. Ага. С Константином Львовичем, я помню наш разговор. Я его все агитировал тогдашний. Тоже. Да, агитировал. Значит, в отношении Белоруссии, он говорит, Иван, подожди. Ну, у нас есть Украина, там 40 миллионов, вот сделаем втроем. А, и действительно было как, что можно было действительно, если бы думали об этом, что вот будет три страны в союзном государстве, значит, и вот я вообще бы выступал, и Павел Павлович начал, когда они говорят, а где будет столица союзного государства? Он говорит, может быть, Петербург. Я говорю, давайте сделаем столицу в Киеве просто. Все, давайте сделаем союзное государство.
Слушайте, это
мы
все
тоже
забыли.
Шутили,
это
да, все... это забыли.
Шутки шутками, но это же было.
Вот именно этого Запад испугался очень серьезно.
Опять Запад во всем виноват.
А ну как
то есть не мы промухали нет. Все, а Запад нам
нет,
опять.
Нет, ну позвольте, но если там помогают, значит, нет.
Да, не ходить к нам в гости, да.
Ну
да,
вот
да,
сейчас
да.
Что происходит, вы знаете, в той же Киргизии, например, какое-то мероприятие мощное проводится, параллельно там миллион советников американских, которые проводят свои какие-то мероприятия, финансируют свои программы. Это же видно все, это я никого не сваливаю, конечно, мы во всем виноваты, больше того, даже слишком виноваты или слишком, я так считаю, но когда все уверены, что никто никуда не денется, что мы все равно будем вместе, а эта уверенность была всегда, я напомню, в отношении Украины, тогда, конечно, успокаивают нас. Успокаивают, как успокаивали, вы говорили про Геннадия Андреевича Зюганова, успокаивали его, что он и так победит, что и так, рейтинг. Многих людей специально, чтобы обездвижить, успокаивают.
Понимаете? Ну, это карательную психиатрию напоминает. Обездвиживает и успокаивает, это, знаете ли.
И действительно было сложно представить полноценный парламент, избираемый в отношении все-таки, в том числе...
Ну, например, простой вопрос. Как просочетать 100 с лишним миллионов с 8?
Конечно.
Или 9?
9, да. Да, это вопросы, которые не хотелось задавать. То же самое говорили о единой валюте, о эмиссионном центре, это вы прекрасно знаете, вы сами об этом говорили.
Сейчас, снимется вопрос, прошу прощения, что вклиниваюсь. Смотрите, сейчас вопрос снимется.
Цифровая
валюта и вопрос эмиссионного центра у нас сам по себе, если не снимается... то, по крайней мере, уже он перестает иметь вот эту остроту. То есть проблемы нависают, но уже другие.
Вот то, что мы но продолжаем уже дружить, и не просто дружить, вот а взаимодействовать. Правда, да, мы проходим разные, как бы, определенные степени, в том числе мир показывает себя с разной стороны, а мы как бы сохраняемся. И тогда вот это то, что вот мы сохраним, люди, которые говорили, вот сколько можно строить, вы на этом фундаменте сидите эти 10 лет. Я тоже был среди тех, кто говорил, слушайте, как можно праздновать десятилетие установки фундамента. У меня жена бы, если бы я все время собирал бы друзей, говорил, вот здесь у нас будет дом большой, вот сейчас пока фундамент, она бы меня, наверное, недолго бы мужьях держала.
Моя супруга, когда принимали решение уехать из Москвы, из своей скромной комсомольской квартирки, которую при переезде я получил в домик загородном, да, она сказала, только ты, пожалуйста, купи сразу, если сможешь. Домишко какой-нибудь, да?
Чтобы не строить оставшуюся
жизнь.
Чтобы
не строить всю оставшуюся
Поэтому
жизнь.
Долгострой, да, это
я тебя знаю, сколько ты будешь это строить. Но давайте прервемся ненадолго на новости, а потом продолжим это интервью с Иваном Викторовичем Макушко, моим добрым другом, общественным деятелем, большим знатоком взаимоотношений России и Беларуси.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
Ну вот, собственно, пролетели эти несколько минут, когда вы слушали новости, и мы вернулись к беседе с Иваном Викторовичем Макушком, добрым моим другом, знатоком Беларуси. И вот я недавно разговаривал с неглупым товарищем, одним имеющим тоже отношение к России, к Беларуси и так далее. И он мне сказал: слушай, говорит, а вот давай задумаемся над простой вещью. А может быть, то, что мы не заканчиваем его, это строительство этого государства, а так вот строим, находимся в этом постоянном процессе.
Политически. Возможно, политически это очень выгодно.
Возможно,
это были, помните, сложные отношения, мягко говоря, сложные отношения военные с Грузией. Это вот все равно переговорная площадка. Некоторые вещи вообще не надо говорить в эфир, но потом...
Душа рвется, да, сказать.
Могу сказать, что тем, кто читает многие газеты или сейчас телеграм-каналы, не надо считать, что они погружены в политику. Ага. Журналисты часто показывают то, что они хотят, они как бы ожидаемое выдают за очевидное. Это в этом профессии, и прелесть тоже в этом есть. Да. Но глубинные вопросы, к счастью, иногда остаются как бы не в паблике. Угу. Поэтому совершенно в паблике может что-то не то сказать один президент. Помните, бывало, вот Александр Григорьевич сказал что-то. Это может быть что-то в паблике, да, и это может быть даже нужно. Это было давно. Не нужно было, может быть, каких-то мелких войн наших, молочных или еще каких-то.
Конфетных.
Вот. Но, с другой стороны, показывать абсолютное единение лучше, знаете, быть, чем оказаться. В этом отношении, если показалось что-то слабое. У нас прекрасные фу-фу отношения, это действительно так. Старшим братом своим называют Александр Григорьевич Владимира Владимировича. Ну, да. Отношение именно такое. При этом, при всем, понимают, что для Беларуси важно ее то положение, в котором она находится, и оно его сохраняет, развиваясь. Вот. А некоторым людям, которые считают, что кто нам зачем, я уверяю, значит...
Им всю жизнь даст.
Да, как в семье. Уже все-таки мы одна семья, и никто не спрашивает, зачем, насколько выгодно заводить семьи или там рожать детей. И так
смотрите,
далее.
Я что подумал. Вот какая мне мыслишка по ходу пришла. Смотрите, вот вы говорите, что у нас взаимоотношения в союзном государстве, они были такими, были сякими, были...
Были сказать, время были, надежд,
время
потом
надежд,
время как бы да, усталости тоже было.
И это может быть хорошо, потому что прошло, это больше похоже на реальную жизнь, чем какая-то
есть.
Вот чепуху какую-то, если мы тут городили.
Госсекретари разные какие были, насколько заметные, интересные.
Смотрите,
люди.
И не надо ли нам понимать это дело так, что союзное государство нам надо беречь и не поступать с ним следующим образом. Когда оно нам надо, мы его достаем из кармана и говорим: о, классная штука, союзное государство. А когда не надо, мы его так вроде затираем там в сторону, хотя нам кажется. Мне кажется, оно нам всегда надо, во-первых. Во-вторых, вот тот факт, что мы сейчас, несомненно, проходим очень тесную стадию в союзном государстве, она, конечно, с бедой связана. Она, конечно, с Украиной связана. Она со спецоперацией связана. Ну, так великая пословица русского и белорусского народа, и украинского, кстати, но они забыли. Друг где познается? Друг познается в беде. Ну, в радости тоже хорошо, и можно песни петь. Я вот песнеров люблю, обожаю, и вот песни пою тоже. Значит, и надо, и не надо. Я в любой программе очень вспоминаю какую-нибудь Александрину. Вот. А, значит, вот эта вот история о том, что проверочка к нам пришла на прочность того, что вы создавали, то, что вы упоминали, секретарей в том числе, и Григорий Алексеевич Рапоту мы не можем позабыть.
Конечно.
Да, и сейчас Дмитрий Федорович Мезенцев, который
занимается
по мере своих сил. Значит,
яркий политик, и действительно, сколько он... Сделал, кстати, еще, если говорить о Мезенцеве, вспоминаю, оказывается, в Иркутской области его.
Нет, он это его вообще был...
Причем вспоминаю его действительно не без...
Да я к нему ездил-то тогда, в Иркутске. Я приехал, а у него там расцветает Иркутск.
Причем человек, приехавший из Ленинграда, как бы из Петербурга, скольких он людей оттуда привез, и там и деревянные какие-то у них целые кварталы.
Квартал, да.
Нет, о нем вспоминают. Я разговаривал в том числе, после него был Левченко... пришел, и он говорит: слушайте, я ни слова не могу сказать.
Действительно, очень
заметный вклад, молодец. И причем человек, который все время что-то новое Вот надо это, креативный
да,
человек.
Вот надо это дело, союзное государство. Вот и людьми,
сейчас
и
Глазьев придет и еще, Сергей.
Куда придет Глазьев?
Союзное государство.
Глазьев придет, союзное государство. Подождите, а это сейчас не эксклюзив ли тут у нас? Внезапно вы тут шарахнули нам.
Ну а что, для чего меня пригласить? Чтобы я вспоминал о старости, как я вязал, при этом спицами перебираю, чтобы вязать носки для внуков. Нет, мы же с вами говорим, мы сейчас живем.
Я потрясен.
Мы идем дальше.
Я потрясен. И что? И он, кем он будет? Я так
ну, сейчас он будет заместителем госсекретаря, он будет заниматься экономической деятельностью. Вот вы сказали как раз о цифровом рубле.
Ой, как
да, вот интересная тема.
Вот мы когда с вами говорили...
Он яркий экономист.
Я вас пытался склонить к тому, что... Ой, как интересно. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Смотрите...
Тайно вам все рассказываю.
Вы мне тайно... Ну, мы же дружим.
А вы меня даже не напоили кофейком.
Да.
А
потому что,
потом,
во-первых, да. Причитается, во-первых, а во-вторых, я теперь-то напою, когда уже...
Я тайну, для этого и говорил.
Тайну...
Я
теперь-то...
Это раньше я бы... Больше не
надо. Это раньше я бы еще
подумал.
Попрощался и до свидания сказал.
Да, да. Нет, утверждаю, значит, уже...
Это значит, что мы хотим союзное государство, хотим союзное государство сделать более экономически... нужным, стабильным, важным.
Ну, и модель
определенно
экономическая
могут быть. Определенно, да. Там же были... Вот давайте уже раз про Глазьева.
Были, про Глазьева. Были даже идеи пригласить его в свое время, чуть ли не премьер-министр Беларуси, об этом даже говорили.
Было дело. Слушайте, а ведь у него же это совершенно... У него же свои взгляды совершенно... Ведь многие говорили про союзное государство, почему там не срастается прям все вплотняк, да? Потому что Россия, она тут, у нее тут и олигархии, и одни Березовского работают, эти те. А у того, у Александра Григорьевича я имею в виду, все-таки, если говорить, кто сохранил Советского Союза больше на душу населения, так Александр Григорьевич больше сохранил у себя в Беларуси Советского Союза на душу населения, чем Россия, матушка, значит, которая много завоеваний Советского Союза и социалистического расфигачила.
Значит. Широта души. Знаете, когда у человека большой участок очень, я обратил, или огромная квартира,
да.
То в ней, конечно, сложнее надо поддерживать порядок. И вообще считают, что это не важно.
Ну, это верно.
Когда у человека аккуратно сделано... Белорусы это все-таки не зря говорят, русские со знаком качества. Белорусы действительно... Извините, что так говорю. У меня, значит, и отец... похоронен сейчас и дед в Беларуси.
Так.
Значит, как раз недавно мы ездили в Минск. Дело в том, что белорусы действительно и в нашем постоянном комитете, где я работал тогда, иногда даже было неудобно мне это признавать, этот факт, но если даешь поручение белорусам, они его делают очень аккуратно и достаточно быстро. А вот россияне, мои соотечественники, мои любимые россияне, потому что я люблю Россию, прежде всего,
душой, конечно,
это правда,
да.
Это нормально.
Это
абсолютно. Но мы сами любим иногда чуть-чуть безалаберных. Вот мы делали почему-то дольше некоторые. Это правда. Еще одна тайна.
Еще одна великая тайна.
Вот ту же самую задачу белорусы решают аккуратнее. И
ну,
можно
хотите,
знать, что
скажу,
поручили, выполнили. Да. А у нас надо еще... Ты выполнил? Что там
что
такое?
Ты выполнил?
Да, вот, да.
Выполнил.
Ну,
а что ты выполнил? Я забыл, что я выполнил.
И выполнили. Но выполнил. Нет.
Не-не, у нас есть, всякие есть тоже по отношению к Белоруссии, много всяких гитик, как говорили раньше, да? Надеюсь, что сейчас, после этих всех событий, и оно как-то вот это... Я рассчитываю, что вот это, которое мной улавливаемое было тоже отношение, такое, это как младшие какие-то, нужные или непонятные, оно сейчас окончательное.
Я помню.
А оно окончательное.
Это я тоже помню.
Да, оно окончательное все-таки, так сказать. Моего.
Да, и то, что вы говорите, строится долго, и что сейчас будет с экономикой. Вот это открытая система. Все равно ведь никто не говорит о том, что невозможно
вхождение
в союзное государство
еще. Работу надо построить. Работа, Стаж
наратовал. Да.
Молодец.
И вот о дороге говорили президенты сейчас наши. Да.
Вот
скоростной дороге говорили.
Скоростная дорога. Связывать. Вот экономика на чем хороша? Вот,
вы говорите о железной дороге.
О железной,
да,
конечно.
Совершенно верно.
Да. Вот сядет девушка какая-нибудь из Воронежа или из Москвы.
Симпатичная.
Да. И поедет в Минск. Встретит симпатичного парня белорусского. Это свяжет союзное государство. Если они поженятся, и детишек нарожают.
Я думаю, что если мы будем больше приглашать на бюджетные места и студенты, вы знаете, мы с вами об этом говорили, что Польша пыталась перехватить повестку формирования молодых умов. вот то, что делалось сейчас, творилось и в Грузии недавно, все 20-летние, это люди, которые после школы проходят, да. Значит, они прямо кто-то учиться в Польше, где ты учился в студенческие годы, ты невольно перенимаешь, тебе не надо даже вербовать особенно, ты перенимаешь другую ментальность, так или иначе. А если ты познакомился, например, в Минске русский или в Москве белорусы, твои воспоминания и создание, может, действительно семьи, ты потом можешь жить где угодно, но ты будешь в сердце нести и Москву, и Россию, как многие студенты бывшие, которые сейчас и премьеры, не знаю, в Африке или еще что-то. Да, у нас была, да, у нас была удивительная сила Советского Союза в том, что и не зря, правда, Комитет государственной безопасности курировал все деканаты по работе с иностранными студентами, потому что это одно из мощнейших условий вообще позитивного отношения к стране. Это когда в молодости там учился, ты не только узнаешь язык, ты узнаешь народ, ты узнаешь город, когда становится твоим любимым.
Ну, конечно.
Как у вас Минск тоже?
Ну, конечно. Я приезжаю в Минск, особенно по первости, когда приезжал еще, вот, постановка «Друзей Сибров» на крыло. Мы поднимали это объединение общественное, которое послужило свою хорошую службу. Я всегда говорил: о, я на родину приехал. Я говорю: а что, вы в Минске родились? Так радостно говорят. Нет, в Владивостоке. А что, родина? А я говорю: я в Советском Союзе родился. Это родина, у нас у всех одна. И Лукашенко это всегда говорит.
У всех одна родина, теперь уже, знаете, вот молодежь в Армении говорит на английском, но молодежь в Азербайджане говорит на русском.
Я думаю, где мы с вами сохраняем вот такое трепетное отношение к тому же русскому языку, а в Беларуси оно было сохранено. Что значит трепетное? Оно государственное. Государственный язык.
Русский язык – это одна из тем, которым надо возвращаться вплотную. Вот сейчас поручил президент...
На Украине упустили, простите, что перебиваю, на Украине упустили язык.
Хотя все президенты, все кандидаты в президенты, которые шли на Украине к власти, клялись в Москве, что в их программе... Их в программе был русский язык.
Запишите у себя государственный язык, два государственных
это
языка.
Это было в их программе.
Нет национального общения, тра-ля-ля, три рубля.
Когда в Украине шли к власти, они, чтобы получить голоса, они говорили о русском языке.
Болтали об этом. Я бы сказал, сейчас русском и на русском, и это ни к чему не привело.
Совершенно верно. Сейчас русским языком занимается советник президента Елена Александровна Ямпольская. Будет много учебников на русском.
В «Известиях» работала ведь Елена Александровна Ямпольская.
Ну, она замечательная тоже. Да? И вот ей это поручено. И мы, понимаете, вспоминали, вот мы с ней встречались неделю тому назад, и вспоминали слова замечательного советского поэта Расула Гамзатова. Он сказал... Главное, что много интересных изречений, но в отношении русского языка, если бы не русский язык, я был бы певцом одного аула.
Абсолютно правильно, вот молодец.
И действительно, конечно, то, что и многие музыканты, и певцы теряют, значит, в своей стране, как это было в Прибалтике, они имели аудиторию огромную, благодаря языку, благодаря охвату, вот сейчас бы многие вещи должны восстанавливаться. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим. Ну, вы знаете, слава богу, все-таки я думаю, что в Белоруссии, в союзном государстве у нас, там, слава богу, сейчас восстанавливать ничего не надо, там надо хранить в этом плане. И надо двигаться вперед. То, что вы секретными данными поделились, это тоже меня лично очень радует. Будущие, так сказать, кадровые назначения, если они произойдут, это очень хорошо.
Нет, они произойдут в будущем году. Я не стал бы вам говорить то, что мне кажется, или я где-то слышал.
Да. Это очень важно. Это очень позитивная такая позитивная история. Смотрите, что я хотел еще у вас узнать, спросить. Вот вы, то есть вы хотите сказать, что ваши корни белорусские, да?
Ну, можно сказать так, конечно, потому что, значит, отец, он... В 41-м году бежал со своим отцом от сгоревшего дома. Они выезжали из Минска, сгорела вся квартира, библиотека. И настолько его потрясло это. Ему было, он 24-го года рождения, ему было сколько, получается, лет в 41-м? Ему было 17, даже 17 еще не было, 16 лет. Но с 43-го года он уже в школе радио военных переводчиков. И с 43-го года с Курской дуги он в 17 лет пошел в школу, с 18 лет он... уже был на фронте.
На фронте, фактически.
А в 20 лет он, извините, брал Зейлские высоты, штурмовал Берлин. И мне есть кем гордиться, и он это делал исключительно, будучи человеком Минска, Белоруссии. Потом он, конечно, учился в МГУ в России, в СССР mm-hmm. все равно жили в одной стране, это люди переезжали, понимаете, это не воспринималось как-то.
Да, абсолютно верно.
Вот, но было его желание, чтобы он был похоронен в Минске, и 18 ноября ему было 100 лет бы исполнилось. Мы с моим сыном ездили туда. В одном, кстати говоря, возвращались в одном вагоне с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым. Он говорит, как же так?
Мы Иван тоже Иван? Иногда попадаем.
Вы не сказали, что вы в Минске. Что это вы что, в Минске? Вам разрешил это вообще?
Разрешил, Дмитрий Федорович, прошу прощения. Мы тоже так иногда попадаем. Мы едем на Белрос писать с Вадимом у Вадима Гигина в программе.
А драники ели?
Драники ели.
Прямо в вагоне-ресторане?
Прямо в вагоне-ресторане, а нет, иногда и утром.
Иногда, да.
Между прочим, там можно и на завтрак заказать драники. И приносят драники.
Замечательно.
И мы с Виталием Анатольевичем Третьяковым кушаем драники. Представляете, как? Прекрасная компания.
Третьяков тоже нашел, кстати, он тоже в гостях у главного был тогда.
Вы были у него в гостях, да?
Независимый газет. Ага, тоже да, у меня конечно. С ним есть интервью, по-моему, даже я принес.
Ага. Покажу. Ну вот, видите.
Да, да. Ну, наши, кстати, раньше были прекрасные именно белорусские, сейчас и наши подтянулись, у нас РЖД прекрасно,
согласитесь. Конечно. И знаете, когда вы рассказывали о вот этой исторической военной части, молодой совсем... 17-летний, 18-летний, да, это ребенок фактически. Знаете, я подумал, вот это, вот то, как вы рассказываете, то, как мы друг другу это рассказываем, неформально, это страшно важно. И мне в Белоруссии что нравится? Там, ну, как бы вот все полагающиеся салюты, там памятники, торжественные собрания, все это есть. Но я вот был на празднике в Брестской крепости, год тому, или пару лет тому назад, да? И наибольшее впечатление на меня произвела эта мистерия, театрализованная мистерия, как это все происходит, как бы, с большим количеством людей. Это, я не думаю, что это все актеры. Это, видимо, просто кто-то, вот, может быть, самодеятельные какие-то ребята, какие-то военные. Это изображение мирного вечера, в который врывается война. Там вот это все, это настолько не фара. И вот я обратил внимание, вот там идет, ну, скажем так, тоже нужное и такое важное, там говорят речи на площади, да, там кладут венки, ну, все, что полагается, все это происходит, да. Вот эта ораба молодежи гигантская тащится туда, на эту поляну, она такая, как в котловине такой, да, и она рассаживается. Пойдем, Кать, быстрей. Хорошие места надо занять. И это молодежь, которая... Какая война? Она уж никакой войны не видела и не знает. Представляете? Она идет смотреть вот это очень, очень точно. Там какие-то девчоночки в этих довоенных платьях, в чулках со стрелками, знаете? Какая-то вот такая вот история. Очень, очень тонкая, очень точная, очень, очень, очень попадающая. Вот это... То, что они это берегут как-то очень лично.
Но вся страна очень была, хорошо. Вы знаете, сколько
да.
погибло каждый... Напомню, сколько же погибло белорусов, вы знаете. Вся Белоруссия была под немцами, ага. Вся Россия, к счастью, нет.
Да,
и до Москвы не дошли.
В минуту, вот. Кстати, в минуту некоторого... В минуту некоторой такой... Ну, может быть, раздражение, если Григорий сказал, так через нас тут кто только не ходил, и Наполеон ходил.
Ну, Наполеон, если быть как бы исторически правдивым, в Минске принимали.
Слушайте, там, ну, ладно, стоит, да, да, ладно. Это, вот не могу я вот не сказать вот что-нибудь.
Я извините, такого. Пожалуйста.
Да, это вы меня извините.
Да, вот, но то, что творили, конечно, немецко-фашистские захватчики в Советской Беларуси, это... В общем, многие вещи даже утаивались, и в истории в нашей и мы не учили, не читали.
Да еще и не всегда они были немецко-фашистскими.
А потом выяснилось, что на самом деле еще очень много было...
Бывало.
Не будем говорить об этой нации многострадальной, но много было западенцев, да, это правда.
Вот так вот. Ну ладно, не будем...
О добром о чем? Давайте
да вот, не надо на западенцах...
О хорошем.
Нет, что нет. будет хорошего еще у нас в союзном государстве? Роуминг отменили уже почти.
Да, у нас будет хорошее понемножку. Понемножку будет прибавлять хорошее, чтобы люди ощущали, что что-то
Роуминг отменили телефонный, да. Наверное, мы вообще... А может, паспорта сделаем одни? Может, мы вообще будем...
Слушай, если бы от нас зависело, мы много чего сделали. Дело в том, что мы, потому что не все... Нет, мы не все знаем, какие... Понимаете, говорить вот около микрофона, я обожаю этих самых...
Вот таких, как я,
людей, болтунов, нет, да, которые да, вот да. на всех телевизионных программах. Нет, вот вот. Они советуют... Знают, они видят верхушку айсберга, то, да. что вообще происходит в политике.
Гигантские проблемы.
И давайте цените, говорят, да. Понимаешь. Поэтому когда люди говорят, вот я бы сейчас пришел, ну вот у нас некоторые такие приходят. Приходят, их даже, ну, идите к власти. И после этого, да, они быстренько, да, в течение там короткого времени сдуваются.
Вот это позитив, кстати.
Да, да.
Что сдуваются.
Да, нет, потому что настоящая работа, серьезная большая работа, которую ежедневно проводят наши президенты, большая, огромная работа, причем надо быть на несколько фронтов. Слава богу, что мы хотя бы... благодаря Александру Григорьевичу и мудрой политике Владимира Владимировича, не сомкнули с нами кольцо на Западе, сохранили вот эту Белоруссию, этот коридор, и в том числе многополярная позиция в политике, во внешней политике Беларуси, это подтвердило много раз, и многие наши, опять-таки, те же ура-патриоты, которым рот закрыл и рабочий день закончил, которые кричали, как, предатели, мы немедленно, сейчас, всем, все, да.
Потом выяснилось, что это нужно.
А что не просто, да, и вообще об этом даже не надо говорить. И оценка этих людей, повторяю, это совершенно... Вы не представляете, сколько по времени и какое количество информации приходится перерабатывать, и как работают эти люди. Не представляете.
Представляю.
А вы представляете?
Представляю, но согласен с вами, что это тема какого-то другого нашего с вами разговора, а может быть и никакого больше разговора об этом, по
больше
крайней
об этом
мере,
не будем. Нет, просто чтобы представить себе действительно, это, и почему об этом не говорить. Значит, то, что популисты, почему популисты? Популисты говорят, что все просто, потому что они видят выход из той ситуации, которая им рисуется в поверхности.
Да.
А на самом деле все совершенно по-другому, и ответственность, которую несет за народ, за будущую историю, о которой мы тоже поговорим потом как-нибудь, она настолько велика, эта ответственность, что быстро решать некоторые вопросы совершенно не стоит. Не стоит. Потом, вы знаете, ломать это можно быстро. Ломать, строить,
да, строить.
Опять возвращаясь к бульдозерам.
Иван Викторович, спасибо вам большое. За...
Я уже перебрал время.
Не-не-не, ничего вы не перебрали, ни времени, ни кофе еще не перебирали.
Да, огромное вам спасибо. Нет, прежде всего вам, нет, не за что, вам спасибо. Я с удовольствием, спасибо слушателям вашим, замечательная у вас программа. Вспоминаю, как здесь был последний раз, был жив как раз Сергей Леонидович.
Сергей Леонидович, да, было и такое, да, да.
Да, в свое время в этом здании работала и моя первая жена такая, Стрельникова, и здесь работал, кстати, и Влад Листьев, и Любимов Саша, и, в общем, все...
И люди там.
Ну, и как же, самое главное.
Около входа как раз очень симпатичное, теплое...
Здание у вас просто историческое, по-настоящему. И дай бог сил вам
будем
и успеха вашей прекрасной радиостанции.
Спасибо вам большое. Спасибо.